Это «Галоўная гадзіна дня на свабодзе». З вамі ў студыі далей Алена Ціхановіч. Вадывілем назваў выбары ў Беларусі ў сваім вершы «Слухач свабоды». Пасол Расіі Сурыкаў расказаў, каго Крэмль падтрымае. У Маладзечні рабочыя бунтуюць без зарплаты. А «Газпром» хоча, каб яго менскі офіс быў найвышэйшай будовай Беларусі. Гэта тэмы, пра якія мы будзем гаварыць у бліжэйшы час. Крэмль на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі падтрымае Александра Лукашэнку. З такой заявай сёння выступіў расійскі пасол у Менску Александр Сурыкаў. Дыпламат таксама заявіў, што Расія перанясе тэрмін вяртання ранейшых крэдытаў Беларусі.
Выступать напрямую там в агитационной кампании мы не имеем права, мы жители другой страны, но поддерживать будем Александр Григорьевич. Почему? Вот абстрагируясь от самой политической ситуации и как бы вот от всего. Вот, о союзнических отношениях и так далее. Ведь я не говорю, что там надо памятники ставить, но благодарным этому президенту Беларусь должна быть. Потому что из той разрухи 90-х годов с его усилиями страна вышла на уровень, который вот существует сегодня.
Сёння рабочыя Маладзечынскага заводу металаканструкцыі стыхійна выйшлі з цэхаў, каб патрабаваць выплаты зарплаты. Прычым раней адміністрацыя абяцала, што апошні тэрмін затрымкі будзе панядзелак, 8 чэрвеня, але грошы так і не з'явіліся.
Пятницу вы тоже обещали, что будут деньги.
Пятницу обещал.
Вы понимаете, люди, мы на какой мозоль наступили? Вот в магазин приходишь по пропуску, не дают... Подождите, вы слушайте, мы вас внимательно слушаем. По пропуску даешь, как стоит, на кассе продолжаете. Он смотрит, как на дурачка, и не отпускает. Людям до того дожили, что хлеба не за что купить. Вот мне как жене смотреть, в субботу было именины, 50 лет. Она на меня смотрит и говорит, что ты за муж даже цветок не подарил. Я что, сегодня домой вообще не появляться, что ли?
Кіраўніцтва заводу, дарэчы, выйшла да людзей і спрабавала весці дыялог. Ці задаволілі адказы рабочых неўзабаве ў гутарцы з нашым карэспандэнтам. Выбараў няма, але выбар ёсць. Так назваў сваю сённяшнюю прэс-канферэнцыю патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Ён патлумачыў, чаму байкот выбараў не выйсця.
Я і моя каманда с великой повагой относимся до тех, кто сегодня еще притримливается позиции бойкота. Когда люди не хотят удельничать в голосовании, это означает, что они разумеют, что в Беларуси нема свободных сумленных выборов, что их голосы не уличиваются. Это слушная позиция, але не перспективная и неэффективная на сегодняшний день.
Ну і «Свабода» сёння пачынае цыкль публікацыі пра маладых паспяховых беларусаў, якія зрабілі свой выбар на карысць эміграцыі, пра тых, якія дабіліся поспеху ў США. Праграміст Ігар Маханёк, які скончыў факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ, ўжо мае вопыт працы ў США для буйнейшых сусветных кампаній – Google і Facebook. Якая асоба сучаснага беларуса, вядомая амерыканцам? Ігар кажа, што гэта не Лукашэнка.
Не, тут ніхто не ведае Лукашэнка. Не, амерыканцы прозвішча Лукашэнка не ведаюць і не чулі. Это... Не, а Беларусь, ну, калі ім сказаць там Азарэнка, некаторыя ведаюць. Ну, знову, не ўсе за спортам Саша.
Больш адказаў Ігара Маханька пазней у праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. На сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі Крэмль зноў падтрымае Лукашэнку. Пра гэта сёння паведаміў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Расіі Александр Сурыкаў. Ён у прыватнасці заявіў, што саюзная дзяржава стваралася не дзеля таго, каб разбураць уладу ў Беларусі. Дыпламат таксама паведаміў, што сёлета Расія не будзе патрабаваць ад Беларусі выплаты доўгу ў памеры 1 мільярд і 300 мільёнаў даляраў. На гэтай прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Добры дзень.
Добры дзень, Алена.
Ну, вы бачите, як усё хутка атрымліваецца. Не паспела учора старшыня ЦВК Лідія Ярмошына паведаміць пра ранейшую дату выбараў. Замість лістапада яны, верагодна, будуць у кастрычніку. Ну, а сёння ўжо расійскі пасол заяўляе пра падтрымку ягонай краінай Лукашэнкі. Мы разумеем, што спадар Сурыкаў даваў канферэнцыю з іншай нагоды, але як атрымалася, што іншая дзяржава, якая паводле дыпламатычных нормаў павінна захоўваць нейтралітэт, тут адкрыта заявляе пра падтрымку аднаго з кандыдатаў. Магчыма, іх будзе ўсё-такі некалькі, не адзін.
Ну, будзем сапраўды спадзявацца, што будзе не адзін Лукашэнка. А афіцыйныя падставы для сустрэчы з журналістамі у спадара Сурыкава стала святкаванне Дня Расіі. Яно адзначаецца 12 чэрвеня. Але журналісты вельмі хутка задалі амбасадару пытання, як будзе ставіцца ягоная краіна да гэтых выбараў, на каго зробіць стаўку. І Сурыкаў адказаў так. Ён зрабіў пэўную агаворку, вось я яго працытую ў дадзены момант. Выступаць наўпрост у рамках агітацыйнай кампаніі мы не будзем. Мы іншая дзяржава, але мы будзем падтрымліваць Александра Жорыча Лукашэнку. А затым гэтую тэму працягнуў я. Я сказаў амбасадару, што беларускія палітолігі адзначаюць на трох апошніх выбарах кіраўніка беларускай дзяржавы, а гэта быў 2001 год, 2006 і 2010, Расія, калі адкінуць нязначныя нюансы, дзейнічае па адным і тым жа сценары. Уладзімір Путін кожны раз выдае Александру Лукашэнку пару-тройку мільярдаў даляраў у выглядзе крэдыту, і гэтыя грошы ў рэшце-рэшт і вырашаюць лёс выбараў, паколькі беларускія ўлады менавіта з іх падкормліваюць свой выбарчы электарат. Таму я і спытаўся, калі трэба чакаць візыту расійскага прэзідэнту і які будзе аб'ём чарговага фінансавага ўлівання з боку Москвы ў Беларусь. І на гэтае маё пытанне спадар Сурыкаў адказаў так.
Мы традыцыйна падтрымліваем Александра Григорьевича. Мы для чаго сфарміравалі фармат саюзнага государства, щоб разрушаць власть Беларусі, што? Нет, наверное. И насчет портфеля, что специально к выборам президента сюда приезжал Владимир Владимирович, ну, во-первых, он, я не помню, в шестом был или не был, по-моему, не был, он был в седьмом году здесь, после выборов. Поэтому мы поддерживали, я сказал, почему Александр Григорьевич, но я это не связываю с приездом нашего президента. Я сказал о мерах помощи, а выборы президента еще не назначены, между прочим, Александр Григорьевич. Решения парламента-то нету. А мер помощи, я уже сказал, что же вы связываете этим с президентом? Косвенно, нормально связали, но прямой нет.
Вось, калі учора прагучала дата выбараў, я нагадаю, раней спадзяваліся на лістапад, цяпер гэта кастрычнік, і многія эксперты, каментуючы такі крок, сказалі, што прычына гэта відавочна кепскі стан беларускай эканомікі. І тут, як лічаць эксперты, сапраўды не то, што месяц, нават кожны тыдзень важны. Таму, калі гаварыць пра эканамічную дапамогу, пра якія аб'ёмы можа ісці гаворка на гэты раз?
Ну, аб'ёмы, але на даволі сур'ёзныя. Вось, адказваючы на пытанне іншага журналіста, Александр Сурыкаў распавёў канкрэтна, як Расія матэрыяльна дапамагае Беларусі. Ён нагадаў, што Беларусі ўжо выдадзены крэдыт на 110 мільёнаў расійскіх рублёў. Дарэчы, вось увесь час было, што выдадзены крэдыт, пісалі ўсе абсалютна, дзяржаўныя, недзяржаўныя. Сёння Сурыкаў назваў, што гэта не зусім крэдыт. Гэта, аказваецца, гэта 110 мільёнаў расійскіх рублёў Беларусь сёлета павінна была аддаць Расіі у выглядзе працэнтаў, якія яна атрымала за крэдыт у 2010 годзе. Дарэчы, давайце згадаем 2010 год.
Гэта яшчэ за тыя выбары разлічваецца.
Так, вось за тыя, менавіта абсалютна дакладна, за тыя папярэднія выбары разлік. А зараз яшчэ ідзе гаворка пра што? Сурыкаў сказаў, што абмяркоўваецца перанос вяртання крэдыту ў памеры 850 мільёнаў даляраў. Гэта тое, што сёлета Беларусь павінна вярнуць было Расіі. Пераглядаецца магчымасць у наступныя гады вярнуць. А таксама, каб не аддаваць сёлета, а пазней, 400 мільёнаў еўразійскага крэдыту. Памятаеце, это еўразійскі банк, дзе фактычна галоўную скрыпку, як кажуць, іграе Расія, і яна там усё вырашае. І Сурыкаў налічыў, што ўсё гэта ў суме дасць 1 мільярд і 300 мільёнаў даляраў. І ён нават згадаў, што падкрэсіў, ну вось глядзіце, давайце, кажа, разам палічым, што Беларусь павінна сёлета заплаціць 4 мільярды знешнього доўгу, а будзе плаціць толькі 2 мільярды 700 мільёнаў. І ўсё гэта дзякуючы Расіі.
Это был наш корреспондент Владимир Глот, и белорусские журналисты сегодня выкарыстали прессовую конференцию Александра Сурыкова, каб задать ему пытание, ці ведае ён про сбитый российский беспилотник, який, поводле сведков, был сбитый 28 травня у Мстиславским районе. Посол сказал, что ничего не ведая про гэты инцидент, але про гэтым зрабіў цікавую заўвагу.
Сбивать летающий предмет по поводу нарушения границы нет нужды. Вот тут есть вопрос. А вот упасть кто-то мог, вот тут что-то может быть.
Некалькі версій, што за беспілотнік мог збіты быць у Мстиславскім раёне, сёння сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, які з намі на сувязі.
Добрый день.
Скажыце, якія ў вас ёсць версіі вось гэтага з'яўлення і збіцця беспілотніка?
Ну, сам я лічу, што ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта не шпіён і не апарат, які з нейкай прычыны тэхнічнай заблукаў у прасторах Беларусі, а хутчэй за ўсё мне падаецца, што гэта адна ўстанова. Одна спецслужба белорусская наладила проверку помежным войскам и супротиповетренной обороне Беларуси. Я сгадал, что в 2012 году был аналогичный выпадок, когда шведский самолет прилетел в Беларусь проз такую ж дырку на меже с Литвой. Тогда высветилось, что не только люди виноваты были в этом, яких покарали, у темлику двух головных начальников помежных войсков и супротиповетренной обороны сняли с посадов, а войсковцев отправили за краты. Але и технично были недохопы белорусского войска, прикладом не могли вызначать самолеты, которые летят на низкой вышине. После этого Лукашенко загадал заменить эти прилады, все обсталевать новым обсталеванием. Небыто было докладено ему, что загад выполнен, але вось махчима вы решили проверить это. Пытание застоится только то, а чему именно на усходней межи, бо как бы традиционно чакать неких провокаций с заходу, там, с полночи. Але вось вы решили запустить этот самолетик нібыта с сходу. Ну, я меркую, что его, в принципе, не пускали про межу. Коли поглядеть на карту, то фактично это уже у 50 километрах от межи. То есть он летел у районах слабозаселенных людьми, сирот лясов, вельми придатно его там было знищить.
Словом, ваша версия, что это такая проверка после шведского самолета, так, и на гэты раз белорусская супротиповетренная оборона с задачей аховы мяжи справилась, хотя неведомо, ці был это замежный беспилотник.
Хочется все так, да. И вот на несчастье, ты, кстати, кто-то все-таки светки все-таки бачили этот самолет, на несчастье для наших спецслужб. Ну, ты, Миша, про это стало ведомо, зараз все про это едут. Такі інцидент быў.
Пяць версій Алега Груздзіловіча на конт беспілотніка ў Мстиславскім раёне, таксама меркаванні спецыялістаў знойдзеце на сайце Свабоды. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. Працаўнікі маладзечынскага заводу металаканструкцыі ўчынілі разнос свайму кіраўніцтву за тое, што яно не здольнае забяспечыць рэгулярную зарплату. Дырэктарат мусіў прызнаць, што грошы з неба не ўпадуць, бо кантрактаў на збыт прадукцыі няма. За бунтам у маладзечні сачыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Добрый вечер, Алена.
Дык што давяло людзей да апошняй рысы?
Причина достаточно банальная, элементарная, она стала уже такой хроничной для белорусской экономики. Это запозычанность по заробках. 8 червеня был окресленный термин, коли повинны были выплатить людям заробок, але у вынику обяцания снова казались их пустым гуком. И после этого уже народ вышел на заводскую территорию. До людей вымушенные были подвести наместник гендиректора по экономике Дмитрий Куприянов. Он одночасово выконывая обовязки керовника предприятия. Это сама наместник гендиректора по вытворчасці Василь Далевский и головный инженер Иван Хомич. Такой апошний как раз закликал не страйковать, а працаваць, покольки, как он выказался, от того, ці будуть у термины выкананные две стратегічныя замовы, на вопрос залежить будущие оплаты.
Мы глобально залезли в долги по электроэнергии и так далее и тому подобное. Почему зарплата не выдавалась? На прошлой неделе пытались заплатить электроэнергию, чтобы закончить те заказы, за которые придут нам деньги, и мы получим зарплату. Сегодня сборщики, сварщики, вы знаете, на чем работаем? ДСЛ заказ, да, 280 тонн. И Прошен заказ в общей сложности порядка 200 тонн. Это основные деньги, которые нам хватает сегодня на зарплату. По долгам это будет отдельной разборки. Мы старались сохранить коллектив весь, 1130 человек. Поэтому лезли во все тяжко. Если в конце концов здесь придет новый руководитель, он определится, во что мы лезли вообще, чтобы сохранить этот коллектив. Поэтому вот два объекта, которые сейчас идет оттуда зарплата, их надо доделать. Это Прошен сегодня закончит отгрузить там порядка 80 тысяч долларов. Вот этот ДСЛ сегодня уже сбрасывает 3 миллиона России. Нам почти хватает этих денег. Поэтому нужно закончить однозначно эти объекты.
Игорь, вот этот отказ представника администрации задоволил людей? Эти махчимые еще больше разловались?
Ну, принамсі, той факт, что люди разыходятся в працовных местах, отмовились и потребовали полной ясности, напевно, наибольш красномовно свечить, задоволились працовники идти не. В принципе, вот дальнейшая такая пикировка, какая отбывалась помеж администрацией и працовниками, где она, ну, такая, не покидала никаких шансов на поразумение, а один со старейших рабочих сгадал, что обяцанками их кормят уже так давно, что ніякого довіру, да, як він сказав, пустопорожніх слов попросту нема.
Там інформація одна, що деньги в п'ятницю перечислені поздно вечором. Це слова руководителя. Деньги перечислені російськими рублями. В понедельник відкривається банк, поміняється, ви получите зарплату. Вечером, сьогодні. Було таке з утра? Було.
Говорив.
П'ятницю ви теж обіцяли, що будуть деньги.
П'ятницю обіцяв.
Ви розумієте, люди, ми на який мозоль наступили? От магазин приходиш по пропуску, Федор, не дай. Подождите, вы слушайте, мы вас внимательно слушаем. По пропуску союз, как стоит, на кассе продавал. Он смотрит, как на дурачка, и не отпускает. Люди до того дожили, что хлеба не за что купить. Вот мне как жене смотреть, в субботу было именины, 50 лет. Она на меня смотрит и говорит, что ты замужно за цветок не подарил. Я что, сегодня домой вообще не появляться, что ли? Мы вас выслушали, но в этой обетранке вот
давайте
так. Два года обещают Дмитрий Николаевич Михаил Александрович. Как только три буквы изменилось, вот это и началось. А последних полгода уже вот здесь сидит. Ну вы утром одно обещали, в пятницу другое. Сейчас пришли, обещаете третье. Так кому верить?
Ігор, ось на сайті гэтага маладзечынскага прадпрыемства указано, што оно выконвае замовы на выраб і пастаўку металічных канструкцый на аб'екты ў Беларусі і Расіі. Так чаму іх прадукцыя слаба рэалізуецца?
Ну, увогуле, як я зразумеў, беларускіх замоваў папросту не хапае, каб заняць досыць шматлікі калектыў. Як ужо было сказана галоўным інжынерам, там больш за 1000 чалавек працуе, 1130 нават. Ну, а што тычыцца Расіі, то з эканамічным крызісам ад паслугаў беларускіх вытворцаў фактычна адмовіліся, што, дарэчы, пацвердзіў сам галоўны інжынер Іван Хоміш. І увогуле, па яго словах, перспектывы ў калектыва Маладежинского завода просто тупиковые.
Теперь, что касается перспективы, еще один момент. Перспектива нулевая практически, чтобы вы все знали. Значит, заказу мы не нашли. И вы знаете, что сегодня готовится новый генеральный директор. Но он почему-то идет, вот исполняет обязанность уже второй месяц, да? И мы на него сегодня все катим бочки. Мы ждем руководителя, который сделает толчок заводу. Мы не смогли. Мы не смогли загрузить Россию. Значит, долго можно объяснять, куда мы ездили, что делали. Не смогли просто. Нас там не хотят. Возможно, новый руководитель построит по-другому работу, и все получится. Поэтому иллюзий никаких не питайте. Сегодня даже то, что получите, вы просто храните деньги только на еду. Вы получите эти по 2-3 миллиона и держите эти деньги.
Ігор, таким чином, ці удалося сёння калектыву і адміністрацыі таго завода дасягнуць кампрамісу?
Ну, ввогуле, на словах кампраміс нібыта дасягнуты, бо каб знізіць, скажем так, градус незадаволенасці, выканаўца абавязкаў кіраўніка заводу Дмітрий Купрыянаў паабяцаў пачаць паэтапную выплату запазычанасцяў ад заўтра, 12 чэрвеня. Праўда, пры гэтым ён так і не здолеў сказаць, что будет праз тыдзень, бо фактично наближается термин выплаты чергового заробку. Ну, один я пообещал, что в выпадку неразлику до конца тыдня, вот за той за проминулый еще термин, он покладе на стол заяву об звольнении, и тогда уже некоторые свои проблемы заводские будет вымушено вырашать новое начальство.
Значит, я ничего вам обещать глобального не буду, потому что деньги с неба не упадут. Давайте так. завтрашнего дня я выдаю по чуть-чуть зарплату. Если до конца недели не отдаю, ложу заявление и как хотите.
Подождите,
мы на повышение будем закрывать этот вопрос, понимаете? Вы будете нарабатывать, мы с вами будем нарабатывать заказы, будем отгружать. И будем получать эти деньги. Завод будет получать эти деньги.
Ігор выглядае, гэты дырэктар, ці ён яшчэ нават не паўнапраўны дырэктар, выканаўца абавязкаў дырэктара спадарку прыяну, чалавек адважны, бо кажа, што гатовы пакласці заяву на стол. Ну вот хаця б гэтым ён знайшоў спачуванне ў калектыву.
Ну, прынамсі так, людзі рэагавалі такім чынам, што, маўляў, усё сказана было шчыра, без усялякіх там хітрыкаў, но адзінае ці сапраўды ўсё ў кампетэнцыі самога, вось гэта выканаўца абавязкаў дырэктара, распараджацца вот гэтымі грашовымі плынямі так, як можа хацелася б. Ну, але прынамсі рабочыя выставілі кіраўніцтву завода свой, скажам так, ультыматум, там абсалютна канкрэтна іх меркаванне, што вяртанне запазычанасці у 100% аб'ёме да канца тыдня без традыцыйных цырканяў, як было раней, па 5-10%. Ну, інакш у іншым выпадку вось такія бунты, такія супрацьстаянні будуць паўтарацца і надалей.
Мы терпели с 21 числа и уже не первый раз. Что меняется? Ничего не меняется. Почему раньше людей не собрать? Как стало плохо, собрали бы людей, попросили бы по-человечески. Сейчас, когда вам прижало, теперь вы уже говорите, что да, ребята, надо потерпеть. Да поздно, ребята, потерпели уже. Хватит.
Информацию всегда доводили.
Как вы доводили? Спросите у кого-либо. Как доводилась информация? Никак. Если вы между собой это обсуждали, это не значит, что до нас доходила информация. Мы между собой разную информацию обсуждали. Но к нам никто не пришел из руководства и не сказал. Да, 13. Нет, 8. Нет, 6. Нет, вообще не дали. 11 число 50% зарплаты. 12 число 100% зарплаты. Ваши слова. Не отказывайте. Был разговор у меня записан, не надо. Все. 11, 12 полный расчет. Ребята, все согласны.
Такое меркаванне выказваў вось адзін з удзельнікаў гэта стыхійна бунту, але тым часам некаторыя удзельнікі вось як бы можна сказаць, такую параду далі кіраўніцтву адміністрацыі заводу, каб тыя прарадзілі свае шэрагі, бо ў сяміпавярховым адміністрацыйным белым доме, які называюць вось гэта заводаўпраўлення, на кожнага працаўніка хутка будзе фактычна персанальны кантралёр.
Ігар, яшчэ вы даведаваліся, ці ёсць на прадпрыемстве прафсаюз? Профсоюзная организация, або вот этот митинг отбылся, как кажут, абсолютно стихийно.
Профсоюзная организация есть, она, скажем так, официальная, правовладная, это Федерация профсоюзов Беларуси, там суполка незалежная, профсоюза нема, и тому тут нема никакой заслуги именовито самих профсоюзных активистов, что махчима по их сигнале вышли люди. Не, это люди просто доведенные до такой крайней уже рысы, и они просто обороняли себе, свои семьи, бо там літаральна праз раз чулася, што не маю плаціць ужо ні камунальныя паслугі, ні за садок, ні фактычна дазволіць сабе некія прадукты нармальныя ў краме. То бок гэта ўжо такі вось крык душы кожнага асобна працаўніка заводу, і якраз у дадзеным выпадку прафсаюзная арганізацыя ніяк сябе не паказала, а тут ужо людзі, жанчыны, мужчыны у розных узростах выступалі ад імя сябе і ад імя сваіх сем'яў.
Такім чынам, рабочыя ў Маладзечні ўсё яшчэ чакаюць сваіх грошай, а музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка ды Грышка, напалоханыя хуткім падзеннем беларускага рубля.
Я за Савецкі Саюз, я пераменаў баюсь, а тут рэзка, рэзка, рэзка павышыўся курс, рэзка, рэзка.
А я дык за еўры звяз, але курс узняўся ў нас. Рэзка, рэзка, рэзка курс узняўся ў нас. Рэзка, рэзка, курс узняўся ў нас.
Гэта, канешне, не плюс, но я на чэнгі малюсь. А тут резко,
резко,
понимаете, резко,
резко,
резко подскочил мой пульс. Ну просто резко,
рисковато,
потому что резко,
резко,
резко повышился курс.
Ну, именно с этой з'явой некоторые эксперты связывают то, что старшиня ЦВК Лидия Ярмошина была вымушена приспешить дату президентских выборов. Вот как на это отгукается наш слухач.
И знову выборов течение набудет всем знакомый стиль. И знову замест их проведения глядеть мы будем водевиль. Чакать не варто переменов на радость родной земли, бо лукашенковские гены свободу нашу пригняли. Жить без улады уже не в силе той, кто от Бога мая дар, тому и ставить водевили краины нашей володар. Усих разумный наш, бесценный, умея удало забавлять, усим он славный, только цены его не хочуть уславлять. Каб до промов его вячистых политики не липла грась, умея удало наш прозристый примать любую ипостась. Ён в опыт мая артистичный, ён и спортсмен, и дипломат, само собой диктатор звичный, и в выборах завсёды хват. И новых выборов течення набуде всім знайомий стиль. И знов замест их проведения глядеть мы будем в водевиль. Леонтий.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
И на черзе опытание свободы. Улада вырашила приспешить президентские выборы, и у вынику выборчая кампания худшей за все почнется уже у середине лета. Как вы думаете, чему улады так зробили? Такое питание мы задавали у Городни.
Смысл тянуть с выборами. Кандидатов особо нету на выбор. То есть поэтому нету смысла ждать чего-то. Все равно до ноября там не появится достойный кандидат. Поэтому какой смысл тянуть? Есть ли смысл вообще их проводить, выборы, вопрос? То есть проще сэкономить деньги. Да выбрали сразу там Лукашенко. Ну, потому что сэкономили бы кучу денег в бюджет.
Ну, учитывая, что кандидатов особо толком нету, по сравнению с предыдущими даже выборами, то не знаю ради чего. Как бы сейчас вообще уже ничего не влияет. Вот в прошлый раз хотя бы что-то было, какая-то альтернатива, а сейчас уже... То есть ради чего непонятно. Ну, раньше, вот именно, раньше хотя бы была хотя бы иллюзия выбора. А сейчас даже иллюзии нет. Кандидаты не моложе президента текущего. Ну, это уже даже не интересно. Пора уже официально монархию делать.
Мне кажется, а спешка для чего это нужно? И кому это надо? Потихонечку в области объяснят, и потом, наверное, народ поймет, для чего это и кому это надо. Выборы все равно надо провести, так что от этого никуда не денешься, а раньше или позже, ну...
Может, чтобы денег сэкономить, чтобы не создавать новый опять парламент. Ну, чтобы они сейчас что-то утвердили. Может, ради этого. Ну, там на месяц раньше будет, по-моему, выборы. Что-то решит. Раньше на месяц будет или позже. Июль, август, сентябрь. 3 месяца достаточно. Ну, для агитации. Я думаю, за 3 месяца должны успеть кандидаты.
Да, я никого не знаю других. Это точно. Не доведусь и менять не хочу никого. Начнется опять какой-то бардак. Каждый по-новому. Живем, вроде бы, все нормально.
Наканованость. Где денешься? Кто нас пытает? И так, по-моему, все ясно. Все. Чего чекать? Не ведаю. Не ведаю, поверьте, никак не до того. Все равно знаю, что так оно и будет. Як я уже стомилась протестовать. Из внешней и внутренней.
Ну, я думаю, 2-3 недели практически погоды не делают. Як? Как-то к этому спокойно отношусь. Я думаю, достаточно часу решить свои питания кандидатам. Уже махчимо такую працу робить. Кандидаты должны работать, если они хотят что-то сделать. Ждать на остатний час и говорить, что мне не хватило часу.
Такие отказы мы почули у Городни. Анатолий Бецька, вещающий сегодня про початок своей президентской кампании, пропоновал удельничать у его команде усим, кто хочет переменов. Ён прапануе статус давернай асобы наўзамен за 4000 подпісаў за яго. Паводле Лябецькі, такую прапанову АГП зробіць і аргкамітэту партыі Статкевіча, каб пра статус давернай асобы яны маглі праводзіць кампанію за вызваленне палітвязня.
Хутчэй за ўсё не зарэгіструюць ініцыятыўную групу, фармаванне якой прымаюць удзел чальцы нашай партыі. Але што тады рабіць? Зняць з парадку дня праблему палітычных вязняў? Ні, ми знову ж пропонуємо той самий алгоритм. Калі ласка, беріть посаду довіреної особи і організуйте правосуддя по всій Білорусі. З у майках, з портретами, організовуйте зустрічі, говоріть тим людям, які не відають про цю проблему у Білорусі. Ми б хотіли повеличити кількість удільників політичного процесу. Ми б хотіли, щоб пасивні прихильники терміну стали активними. І ми можемо це зробити про нашу програму нових працівних місць, про активізацію різних соціальних груп. І коли було таких 30, 40, 100 нових ініціатив, це означає, що десятки нових людей, які можуть стати активними. Без цього ми видихаємося. Нас висовує еміграція, нас заганяє у некі рамки вельми щільні улада, і вони добилися за 20 років, що ми згубили устойливі комунікації з насельництвом, з людьми.
Сьогодні сусветная прем'єра документального фільму про Олеся Беляцкого «Нястомне серце». Фільм про білоруських правоборонців буде представлений публіці у Осло, і на презентації буде присутнічати головний герой фільму – былий політв'язень Беляцкий. Режисер этого фільма, професор Ерлінг Боргін, сказав «Свободі», що лічить Олеся Беляцкого саправдним героєм і хоче, каб про його довідалися ва всім світі.
Фільм – це 6 особних історій про активіста у галіні правов чоловіка у країнах, де такі активісти переслідуються і арештовуються. Я вельми захотів зробити один з 6 епізодів про Олеся, тому що я ставлюся до його як до справжнього героя. Я думаю, вельми важно розказати історію про ягоне змагання, про проблеми з правами чоловіка, які ви маєте у Білорусі, а так само розкрити мужність Олеся, розказати, чому він змагається за правы чалавека і свабоду слова на працягу 30 гадоў. Пакуль мая група працавала з Алесем у Беларусі, а я працаваў са знятым матэрыялам, мы ўсе вельмі захапіліся яго мужнасцю і тым, што ён робіць для людзей. Дакументальны фільм «Нястомнае сэрца» будзе паказаны на дацкім, шведскім і нарвежскім тэлебачанні. Таксама мы ўжо запрошаныя на некалькі фестываляў дакументальнага кіно. Таму я рэальна спадзяюся распаўсюдзіць фільм па ўсім свеце, таму што гэта вельмі важна ярка паказаць пэўных асобаў, якія вылучаюцца сярод іншых. А калі казаць пра Алеся, то ён насамрэч вылучаецца.
Сказаў нарвежскі рэжысёр Эрлінг Боргін. У Мінску на месцы былога сталічнага аўтавакзала «Маскоўскі» поўным ходам вядзецца будаўніцтва комплексу для адкрытага акцыянернага таварыства «Газпрам Трансгаз Беларусь». Гэта датчынная кампанія расійскага «Газпраму». Хаця толькі днямі галоўны праектіроўшчык, канструктарскае бюро Санкт-Петербургу, атрымала заключэнне дзяржаўнай экспертызы на праект будаўніцтва. Што праектіроўшчыкі абяцаюць узвесці на гэтым месцы і як піцерскі праект ацэньваюць беларускія архітэктары, высвятляла Інна Студзінская. Добры дзень, Інна.
Добры дзень.
Інна, дык што ўзнікне на тэрыторыі знаёмага мінчукам былога маскоўскага аўтавакзалу?
Там з'явіцца шматфункцыянальны комплекс плошчай 260 тысяч квадратных метраў, то бок вельмі вялікі. Гэта будзе 10 будынкаў, офісы, гатэль з кангрэс-цэнтрам, спартовы комплекс, медычны цэнтр. Пры гэтым самі структуры «Газпраму» зоймуць не больш за 10% плошчаў, як абяцаюць. Ну а ў цэнтры кампазіцыі будзе офісны будынак для «Газпраму» вышынёй 189 метраў. Самы высокі гмах, як абяцаюць у беларускай сталіцы, будзе 36 надземных паверхаў і 2 падземных. Для параўнання, вось самы высокі зараз хмарачос жылы такі ветразь на юбілейнай плошчы вышынёй 133 метры. А на самым версе празрыстай гэтай вежы размесціцца рэстарацыя з агляднай пляцоўкай. Ну і кошт на 2013 год, агульны кошт будаўніцтва комплексу ацэньваўся прыкладна ў 500 мільёнаў даляраў, а завершыць будоўлю запланавана да 2018 году.
Інна, ну як я ўжо сказала, гэты праект піцерскі. Што мяркуюць беларускія спецыялісты? Раўнуюць, не раўнуюць? Якія даюць ацэнкі?
Ну, па-першае, кажуць, што менавіта вось гэтае прыватнае канструктарскае бюро з Санкт-Петербургу выйграла конкурс, у якім удзельнічала 6 кампаній. Але беларускія архітэктары ацэньваюць так, ну, я б сказала, скептычна. критично. Я спробувала довідатися з перших вуст, запитатися у старшині комітету по архітектуру і городобудівництву Павла Лучиновича, як він оцінює цей проєкт. Так мені не вдалося. 17 разів я йому телефонувала, так секретарка не злучила. Ну, а ось архітектор Вадим Прокопчик каже, що цей проєкт наогул робили такі люди на узровні третього курсу, і виглядає це як авантура.
Я думаю, що це першопочатково був такий амбіційний вельми проєкт, найперше такі політичний. З якої мети треба будувати великий-великий офіс у Мінську? А справ, я думаю, що це було таке політичне пари. А потім гроші скончилися, якби, ну, з усім сходити немагчимо, а лево таке покидати. Вкратце, все це вельми сумно. Таке ураження, що хто. Студенти третього курсу зробили. По-перше, те, що першопочатково анонсувалося, як така ігла у неба, я думаю, лише ні, це все перетворилося в некий брусочок облубочок, композиція з цих будинків абсолютно не зрозуміла. Добре упорядкування внутрішнього дворика, яке просто анекдотичне. Того ж ми отримаємо у виніку перекрижування одразу три будинки, які претендують на те, щоб бути головними. Ну, це так все дивно. З цим будинком «Газпрому» анонсували як нечто височенне, а що буде в житті, і чи буде на обугу, коли в Москві там відмовляються будувати своє сіті, незрозуміло. Ратень виглядає як ніяка тура.
Це було міркування архітектора Вадима Прокопчика. І на увогулі у центрі Мінська опошнім часом з'являється шмат будинків і комплексів, які викликають неоднозначну реакцію у громадстві. Ну, згадаємо і так званий «Дом Чижа» у Троїцькому предмісті, і готель «Кемпінський» у районі Цирка. От, до речі, у часі будівництва цього комплексу без усіляких обмеркуванняў узнік будинок першої Мінської електростанції. Ну і тут такий момент, так само будівництво уже на території былога аўтавакзалу московського йде повним ходом, а експертиза державна, ці державний дозвол на цей проєкт даданий зовсім недавно. Ось ці спробували ви розібратися, ці має ще ніяку вагу комітет по архітектуру або заміжні інвестори у Мінську можуть усе?
Ну, ось меркуючи по сусіднім таким центру, які будуються побач літерально з гетим, який я ще тільки почав будуватися Газпромовським, ось так званий Дана Хол, Дана Центр, сербська компанія будує, і те, що намалювано на проєкті і навіть на огороджі, і ось зараз його ось-ось здадуть, там у стадії завершення, у кастричнику він повинен відкритися, це небо і земля. І отримується так, що може бути, що на проєкті одно у проєкті, а на сам речі відбувається зовсім інше. І ось я спробувала те саме задати питання, і так не вдалося у комітет по архітектурі, але усе ж таки начальник проєктного відділу «Газпром Трансгаз Білорусь» Михаїл Гаухфельд, так само архітектор по едукації, відказав, що зараз усе робиться быцем бы по беларускім законодавстве і усе пакуль у межах проекту, які вось зараз зацверджаны.
Экспертиза – это уже конечный этап. До экспертизы смотрят все организации, как любой объект, особенно такой значимый. Понятно, что это и санитарные службы, и комитет архитектуры, и ГАИ, кто только это не смотрит. И согласование всех инженерных коммуникаций. Это все очень сложно, поэтапно, но все это движется. На сегодня никаких отклонений от принятой и утвержденной концепт нет.
Запевнил нас представник забудовщика Михаил Гаутфельд. Радіо «Свабода» сёння пачынае цыкл публікацый пра маладых паспяховых беларусаў у ЗША. Праграміст Ігар Маханёк вядомы ў Беларусі дзякуючы сваёй працы ў Google, інвестыцыям у беларускі бізнес і гульнёй у «Што, дзе, калі». Ігар скончыў факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ і даказаў, што гэта дастаткова добрая база для таго, каб знайсці добрае месца праграміста. 8 гадоў ён працаваў для сусветна вядомай кампаніі Google, а нядаўна перайшоў у Facebook. Вось як ён адказаў на пытанне пра моўную палітыку Google і тое, ці будзе беларуская ў прыладах і картах Google.
З майго неафіційного пункту погляду, гэта ўсё будзе, ўсё цяжка і, скажам так, і павольна ўсё завязана на тое, як у Беларусі выкарыстоўваюць беларускую мову. Для Google беларуская мова – гэта адна з шматлікіх моў свету. Google паступова перакладае прадукты на новая мова. Ёсць некі ліст прыярытэту, спіс прыярытэту, якім усе мовы свету. Вышэй вы гэтым спісе патрапляюць мовы, на якіх больш людзей размаўляе, якіх больш людзей патрабуе і так далей. Я неаднаразова падымаў гэта пытанне, ён па розных камандах і каб перакладалі на розныя прадукты, па розных прадуктах і па іншых пытаннях. І ўсё упираецца ў тое, што ўсе каманды абмежаваныя ресурсы, зводзяцца да таго, што некаторыя мовы аказваюцца вышэй у прыоритетах, чым беларуская. На жаль. Але гэта было такі пессімістычная гісторыя, але ёсць аптымістычная будучыня, што беларуская мова будзе. Беларуская мова будзе, таму што Google расце. Для беларускай мовы добрыя навіны, што зусім нядаўна пачалі запускаць шмат прадуктаў на іншых постсавецкіх мовах. Калі вы бачылі, ўжо запускаюць прадукты на казахскай, на кіргізскай, на грузінскай. Калі на гэтых мовах запускаюць, то беларуска будзе хутка. Розніца, якую трэба заўважыць, што ў гэтых краінах, як я назваў, там большая частка насельніцтва ёсць, якая размаўляе толькі на сваёй роднай мове. У Беларусі гэта меншая частка насельніцтва. І гэта ўсё ўплывае. Але беларуская мова будзе, я проста не ведаю і не магу сказаць, калі.
Відэаінтэрв'ю з праграмістам Ігарам Маханьком, які робіць паспяховую кар'еру ў ЗША, знойдзеце на сайце Свабоды.